Глава вторая. Сов Испан. Нелепое название «Сов Испан», на мой взгляд, могло означать одно – некое советско-испанское предприятие. Недолго думая, я прямиком направился в отдел кадров, где меня принял начальник отдела Карлос. Он был любезен, обходителен, мы разговорились, я поведал ему свою историю, конечно, без подробностей, поверхностно. Главное заключалось в том, что мне очень нужна работа. Оказалось, эта компания уже несколько месяцев ищет человека, хорошо владеющего русским и испанским языками. Но сам Карлос решение о трудоустройстве не принимал. Нужно было встретиться с директором Юрием Владимировичем. Он оказался весьма интеллигентным человеком, полковник, присланный на работу с целью развития советско-испанского предприятия рыболовства и обслуживания пароходов. Они обеспечивали суда топливом, провизией, запчастями, проводили ремонт. Юрий Владимирович был одним из главных руководителей советской стороны. Другой же директор был представителем испанской, сеньор Антонио. Юрий Владимирович внимательно выслушал меня, задал вопросы и резюмировал: «Мы примем тебя на работу, но при одном условии. Ты не будешь заниматься здесь своей религиозной пропагандой. Все, что происходит после работы, твое личное дело. Ты человек свободный и живешь в свободной стране». С того самого дня я перестал быть безработным и приступил к переводческой деятельности. Работа казалась мне очень интересной, иногда даже увлекательной. Она была связана с активным общением. Капитаны, помощники капитанов, офицеры, инженеры советских судов. От меня требовалась помощь в оформлении документов для запросов воды, топлива, пищи. Нас было 5 человек в команде, работавших с испанской стороны. Один с советской, Леонид Николаевич Васильев. Специальность наша называлась «шипшиндер», что означает «снабженец» или «агент по снабжению погранслужбы». Интересное слово, оно мне понравилось, так как и сама работа. Мне было приятно контактировать с такими мужественными и крепкими людьми, которые переносили страшные бури, переживали в море жуткие моменты, а потому были закалены морем, бурями и переживаниями. Люди, которые работали по 6 месяцев без выходных, буквально за копейки по испанским меркам. Они зарабатывали раз в 10 меньше обычного испанского трудяги без квалификаций. Видя такую несправедливость, я старался помочь им, чем только мог. Скрыть духовную сторону жизни мне не удалось, потому что общались мы довольно плотно, мои религиозные взгляды так или иначе всплывали наружу. Например, они никак не могли понять, почему же я отказываюсь от алкоголя. Начиналось все с банальной фразы: «Если ты не пьешь, значит не русский». Потом уговаривали сделать глоток за дружбу. Но Господь давал мне силу, и я ни разу не пошел на уговоры, соблазны, даже когда сатанинский шепот вежливо приглашал: «Ну, ради дружбы сделай это, что тебе стоит пригубить? Не ради себя, ради них». Слава Господу, что я удержался и никогда не пил, не подрывал свой авторитет и свидетельство служения Богу. Я смело говорил: «Я верующий человек и не хочу пачкать свою жизнь алкоголем». Сначала воцарялась тишина, а потом наступал самый отрадный для меня момент, когда капитаны и офицеры спрашивали, нет ли у меня книг. К такому развитию событий я был готов всегда. Мой портфель плотно набит литературой. Там был и Солженицын, и Бердяев, и Булгаков. Много разных книг, которые в Советском Союзе находились под абсолютным запретом. Кроме того, я всегда старался давать Библию, Новый Завет или обычные книги, написанные неизвестными, но верующими людьми. Так проходило мое служение на протяжении 2 лет. Я работал добросовестно, поэтому меня в коллективе уважали, любили заходить ко мне в гости. А я с радостью всех принимал. Мы вели серьезные беседы за чашкой чая. На столе, помимо угощения, лежала литература, которую можно было взять и полистать, а то и забрать себе. Правда, когда приходила большая компания, открыто книг не касались, а брали их в туалете, на кухне, в гостиной, то есть в более уединенных местах. А в свободное время я развозил книги по магазинам, оставляя их там. 90% магазинов в Лас-Пальмасе держали индусы. Тогда я успел обзавестись небольшим мотоциклом, скутером, потому успевал заглянуть почти во все магазины острова. Многие люди стали брать и читать эту литературу. Сотрудники Совиспана подозревали, что это моих рук дело. Да еще и сами индусы продавали меня комиссарам судов всего за 30 серебряников. Позже комиссары установили за мной слежку, запретили своим ребятам всякое общение со мной. Но на судах меня никто не выдал. Кроме, пожалуй, единственного раза. Я зашел в каюту капитана для оформления документов. Он, видимо, был уже наслышан обо мне, потому что поинтересовался сразу, нет ли у меня особой литературы. Предложил сделать взаимообмен. Я ему свои книги, он мне свои. На то мы порешили. Его литература оказалась коммунистической пропагандой на испанском языке. А свою я положил под матрас одной из коек каюты. Он сам попросил меня поступить именно таким образом. Через несколько часов меня уже вызвал русский директор Совиспана Юрий Владимирович. Он рассказал, как к нему приходил взволнованный капитан рижского парохода, пожаловался, что я тайно подсунул ему под матрас религиозную литературу. Пришлось рассказать, как все обстояло на самом деле. Директор поверил мне, потом окинул взглядом подаренные коммунистические книги и посоветовал выбросить их подальше. Я покинул эту контору в приподнятом настроении, несмотря на то, что меня в тот день предали. Я снова убедился, что есть разные люди, в том числе и Иуды, но такова реальность бытия. Даже Христа когда-то предал его ученик. И все же истина стала доступна еще большему количеству людей. Жизнь продолжалась, я готовился к свадьбе, но это совсем другая история, достойная отдельной главы этой книги. А сейчас еще немного о моем служении Господу. Однажды я сидел за рабочим столом в своей конторе. Ко мне подошел коллега из другого отдела, Борис Николаевич, и попросил поделиться литературой. Он был очень уважаемым человеком в Совиспане, владел 5 языками, включая японский. Борис Николаевич был агентом по снабжению судов, но, как оказалось впоследствии, занимался и шпионажем в пользу КГБ, со временем был выслан из Испании. Но нужно понимать, что кем бы ни был человек в этой жизни, он остается таким же смертным и грешным, как и все остальные. И все же вернемся к повествованию. Борис Николаевич попросил положить ему в стол мои книги, которые ему очень понравились. Среди них были книги именитого проповедника Билли Грэма. Помню, уже в то время испанская контрразведка постоянно следила за Борисом Николаевичем и его женой, и меня не раз вызывали в испанский спецотдел для бесед, зная, что я много раз встречался с Борисом Николаевичем. Все же мои беседы с ним носили чисто духовный характер. Я еще раз понял, что кем бы человек ни был, он нуждается в духовном прозрении. Знаете, есть одна интересная книга, изданная Славянским евангельским обществом. Вы можете ее найти на русском языке, чтобы прочитать о служении этого общества. Славянское евангельское общество было основано где-то в 30-х годах прошлого столетия и начало служение благодаря усилиям Петра Наумовича Дейнеки, который выехал в Америку из Беларуси еще до революции. Там он уверовал и начал служить Господу в славянском окружении, создавая церкви и миссии в Северной и Южной Америке, в Европе и других странах. СЕО было развитой структурой, охватывало до недавнего времени практически все страны мира. Но с приходом так называемой перестройки много труда на Неве Божьей было приостановлено лишь по капризу нескольких людей, которые не имели видения Божьего. Но в то время, а это были 70-е годы, именно эта миссия узнала о моем служении и пригласила к сотрудничеству. Я согласился, но при этом обмолвился, что для меня актуальна финансовая сторона. Нужно было ехать в Америку, а в тот момент я уже был женат, и мы ждали рождения ребенка. Кроме того, мы с супругой намеревались навестить моих родителей в Аргентине. Тогда Петр Наумович посоветовал из Аргентины приехать в Кито, Эквадор, чтобы познакомиться поближе. Дорожные расходы Славянское евангельское общество брало на себя. Конечно, я поехал туда, не раздумывая. В Кито я пробыл около месяца, ознакомился с процессом создания радиопередач и даже сам в них поучаствовал, потому что всегда тяготел к журналистике. Там я познакомился с Константином и Елизаветой Левшеня, которые уже долгое время трудились в сфере радиожурналистики, с Андреем Раликом и его будущей супругой Еленой. Особо хочется выделить встречу с Петром Яручиком. Я был знаком с ним со студенческих времен в Буэнос-Айресе. Он оказался двоюродным братом моего отца, родился в том же городе, что и я. Лет через 25 мы увиделись впервые. Но какова была моя радость, когда я узнал, что Петр обучался в духовной семинарии Славянского евангельского общества. Потом Петр был и преподавателем, и пастором, и миссионером в Украине. Нашей дружбе уже более 30 лет. Но вернемся в Кито. Именно там я узнал, что такое радиожурналистика, и буквально заболел ею. Мне понравился этот труд, но нужно было возвращаться на остров. После возвращения я стал все чаще задумываться о своей миссии. Господь призвал меня на безграничное служение Ему, и я больше не мог разрываться между мирской работой и проповедями. Это был еще один шаг веры. Мы с женой решили оставить хорошо оплачиваемую работу и жить по вере. Мы ступили на неизведанный путь, на котором, не оглядываясь назад, стояли все апостолы, все первые христиане, которые следовали за Христом, на путь веры. Этот этап самый важный в служении. Если вы не станете на путь веры, вы, наверное, никогда полностью не отдадитесь труду на его ниве. Он обещал нам постоянно помогать. Об этом мы читаем в Евангелии. Если Он облачает эти прекрасные лилии, которые растут на полях, и если Он дает птицам небесным пропитание, то неужели Он оставит своих детей? Спустя годы могу уверенно сказать, мы не ошиблись. К сожалению, в жизни я часто встречал людей, которые не решались на этот шаг, а поэтому их служение не было всеобъемлющим. Приходилось растрачивать себя на все и понемножку. Это дорога к саморазрушению. Для служения Богу нужно полностью положиться на Него и жить только по вере. Однажды мы решились стать на этот путь, так и продолжаем жить до сего дня.